Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И с особым мнением сегодня выступит премьер-министр России с 2000 по 2004 годы Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Илья Евсеев уже вопрос вам в чате адресовал. Илья, чуть-чуть попозже тогда к вашему вопросу перейдем. Хотелось бы к нашим зрителям обратиться сначала по поводу сбоев работы операторов связи. Как у вас работает телефон, как работает интернет? Расскажите, пожалуйста, что происходит, поскольку новости были, что российские пользователи массово жаловались на сбой в работе операторов связи. Ряд других сервисов не работали: Билайн, Мегафон, МТС. Неполадки наблюдались также в работе TikTok, Google, Т-банка, YouTube, Steam, Twitch и других платформ. Роскомнадзор пока не знает, почему произошел масштабный сбой. Пока что не сообщается об этом, но эксперты сходятся во мнении, что пришли обновления для ТСПУ, это коробки Роскомнадзора, которые стоят у провайдеров и блокируют или замедляют трафик. А эти обновления встали как-то криво, все сломалось, но пока что не ясно. Роскомнадзор не подтверждает, не опровергает, почему вот случились такие проблемы, неполадки. Друзья, напишите, как сейчас. Все ли у вас работает, как видно, слышно, живой гвоздь в том числе. Хотелось бы получить какую-то обратную связь от вас. Михаил Михайлович, как это можно прокомментировать? Может быть, если у вас есть какой-то комментарий по этому поводу. У нас периодически то YouTube замедляют, то еще что-то ломается. Вот, может быть, какое-то обновление, опять же, платформы сделали, все полетело, все сайты сломались, госуслуги перестали работать.
Ну, у меня нет глубоких тайн на эту тему. Значит, ну, понятно, что власть пытается YouTube замедлить и, видимо, пытается какую-то альтернативу придумать, пока ничего не получается. Но этот сбой, который вы сейчас только что описали, я, так сказать, не знаю, не слышал. Я не в России, поэтому у меня проблем, слава богу, нет.
Хотя бы у кого-то нет проблем. Хорошо, тогда перейдем к другой масштабной теме, которая действительно помасштабнее. Вот новость была, что десятки танкеров с российской нефтью застряли из-за новых санкций Соединенных Штатов. 10 сентября администрация Байдена уходящая ввела санкции. Некоторых называют беспрецедентными в отношении нефтегазовых компаний. И, как сегодня сообщалось, как минимум 65 нефтяных танкеров были вынуждены встать на якорь в разных точках мира. 5 судов бросили якорь у портов Китая, еще 7 у берегов Сингапура, остальные застряли у берегов России и в Балтийском море, на Дальнем Востоке. И, как сообщается, что Китай и Индия отказываются из-за санкций принимать танкеры с российской нефтью, а и Китай, и Индия, мы знаем, что это главные покупатели, собственно говоря, российской нефти. Справится ли правительство России с этим вызовом? И насколько серьезно вы оцениваете эти санкции, которые ввели Соединенные Штаты?
Ну, вот эти вот санкции пятницы, конечно, это действительно масштабные и очень далеко идущими последствиями санкции. На протяжении всех этих трех лет вы знаете, что и Соединенные Штаты, и «семерка» в частности, вообще очень глубоко обсуждали тему, как надавить на путинские доходы, а именно нефтяные доходы. И было введено в декабре 2022 года ограничение $60 за баррель российской нефти, но это проработало всего 3 месяца. Российская сторона нашла пути обхода, а именно так называемый теневой флот, примерно 600 судов старых, которые подлежат списанию, которые же никто не страхует, поскольку они выведены из эксплуатации, значит, да, с большими экологическими рисками, они эксплуатируют это дело. Поэтому обход санкций произошел. И вот теперь на протяжении этих лет «семерка» очень боялась давить непосредственно на нефтяные российские компании, то есть на объемы поставок российской нефти, боясь разрушить энергетический рынок с тем, чтобы цены на нефть не подскочили и не нарушили стабильность во всем мире. В Европе, в частности, но в США в меньшей степени, но в Европе это очень к этому чувствительно. Вот, поэтому сейчас, когда уже и администрация, будущая администрация Трампа обещает работать с нефтяной промышленностью США, а именно увеличить объем производства нефти, это собирается сделать и Саудовская Аравия, это уже делает Бразилия, это делает Канада. Уже ситуация меняется, и уходящая администрация Байдена решила воспользоваться этой ситуацией о том, что поставки российской нефти частично могут быть замещены из других источников, из других стран. И поэтому впервые введены санкции непосредственно против нефтяных компаний, против крупнейших двух российских компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Это, конечно, сильный удар, и, безусловно, это нанесет удар по доходам этих компаний и по доходам Российской Федерации от экспорта нефти, поскольку стоимость логистики увеличивается сразу же. И вот вы уже привели пример, что многие суда стоят, не могут разгрузить. Никто с ним боится к ним прикасаться, поскольку впрямую американцы обещали наказывать всех, кто будет обслуживать, проводить расчеты, кто будет страховать и вообще любое содействие оказывать этим компаниям, вообще российской нефти. И где-то порядка 160 этих вот теневых судов тоже уже вычислены, введены в санкции. Там, по-моему, их всего и там около 600, значит, да, вот 160 уже, значит, американцы вычислили. Да, это переход от того, чтобы просто поддавливать на рынок, переход от на прямые санкции, так сказать, на ограничение объемов поставок. Не просто ценовой, так сказать, шапка ценовая в $60 за баррель, но и удар по непосредственно поставкам объемов нефти. То есть американцы считают, что объемы производства, которые сейчас могут быть увеличены, они заместят российскую нефть, и всплеска и разрушение энергетического рынка не произойдет. Великобритания уже к этим санкциям присоединилась. Я думаю, сейчас другие страны также присоединятся к этим санкциям.
Но это несет существенный удар по доходам Российской Федерации и по бюджету в перспективе.
Именно так. И это цель этих санкций и есть для того, чтобы сократить путинские возможности финансировать войну.
Опять же.
Именно на этой цели.
Можно сказать, что это давление на Владимира Путина перед предполагаемой сделкой с Трампом.
Это давление на Владимира Путина перед сделкой, не перед сделкой, значит, это общее давление. Это давление, поскольку американцы воспользовались ситуацией тем, что уже есть сигналы о начале увеличения объемов производства в
Ну,
других странах.
понятно. Они прежде
Поэтому они
всего отталкивались от своих возможностей, да, то есть на этом
именно
идти.
и анализируют ситуацию на рынке для того, чтобы не разрушить рынок, да. Они очень аккуратно это делают, значит, и Минфин американский это очень просчитывает все детали. И сейчас они посчитали возможным, хотя цена на нефть все-таки подскочила. Brent стал уже 80, значит, был 70, там 2,73. Уже цена подскочила, значит, да. Но, тем не менее, как мы видим, американцы считают, что это временное, так сказать, явление, и это не разрушает рынок. И то, что они делают вовремя, они считают, что выбрали правильный момент для этого. Но это действительно, я думаю, что поскольку это соответствует в том числе и логике Трампа, что новая администрация не отменит эти санкции, поскольку это в их логике так.
А что будет делать правительство?
Российское правительство.
До этого, да, они уже находили всегда какие-то лазейки, и все предрекали крах российской экономики еще давным-давно, только после начала войны, после введения первых пакетов санкций. Но им удавалось как-то сгладить ситуацию. А сейчас это можно как-то сделать? Или объективно Россия будет беднеть, и денег на войну будет становиться все меньше и меньше? Или можно как-то
Денег
наладить?
на будет становиться. Это так, но, конечно, никакого сейчас катастрофической, значит, ситуации не произойдет.
Не
Это
произойдет.
да, это санкции. Эти санкции не связаны, чтобы остановить войну. Эти санкции для того, чтобы ослабить среднесрочные перспективы возможности путинского режима финансировать войну. Это означает, что на горизонте 1 года, там, ну, 10 месяцев, условно, значит, да, Путин должен почувствовать со своими министрами, что почувствовать, что у него уже этот бюджет, который они кичатся, что он хорошо сбалансирован и все там хорошо у них все есть, что он не может быть исполнен с учетом этих высоких расходов, увеличенных расходов на войну. Более того, значит, ситуация может поменяться еще и круче, значит, имею в виду, что Путина могут заставить увеличить военные расходы, если помощь Украине будет увеличено. Это зависит от администрации Трампа. Да, как вы говорите о предстоящей сделке, я не верю, что какая-то сделка может состояться.
Ага, вы все еще не верите. Ну, у вас
Конечно,
раньше была
не верю.
такая позиция, то есть ничего принципиальным образом не изменилось, хотя вот, ну, Трамп в последнее время делает множество громких заявлений о присоединении Гренландии, Канады, Панамы. Но это к делу, в общем-то, и не относится. Может быть, наоборот, это отвлекает внимание от того, что войну между Россией и Украиной не удалось закончить за 24 часа. Вот теперь уже сроки передвигают на полгода, на 100 дней, там по-разному. Либо Кит Келлог, либо Трамп говорят. И все равно вот это вот ожидание инаугурации, которое состоится буквально через 6 дней, оно вот пропитано какими-то, не знаю, надеждами или, ну, надеждами, да, на то, что будут какие-то громкие заявления со стороны Дональда Трампа, может быть, какие-то решения. И, опять же, вроде бы говорили, что должна встреча их состояться, или телефонный разговор, по крайней мере, Путина и Трампа, или даже встреча, и Швейцария уже готова была принять и Путина, и Трампа. Сегодня Патрушев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что, сейчас я процитирую, что мы будем, да, если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий, с учетом факта, так, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Вот. И уже, ну, сказал, что в 2025 году Украина может уже не существовать. Но это Патрушев. Но, тем не менее, вот он выступил тоже с таким программным заявлением, что готовы, в принципе, готовы к беседе и какой-то сделке, к переговорам с Трампом именно.
Ну, это концепция давно известная. Путин и Патрушева, это да, два этих человека, они так воспринимают весь мир. Они считают, что весь мир это них, это никто, это так и сателлит. Значит, да, все решают в Вашингтоне, и они хотят все вопросы решать именно Москва и Вашингтон. Так, как это было в добрые в их понимании советские времена, когда судьбы мира решались, значит, двумя государствами. И конечно, Путин мечтает, значит, сидя с президентом США, решать судьбы, значит, других народов. И поэтому такое пренебрежительное отношение, это и себе позволял себе высказывать таким подобные высказывания Путин, Патрушев, видите, это повторяет или там о себя еще добавляет, значит, да. Поэтому это неудивительно, в этом в их подходе неудивительно. Но я не верю, что будет какая-то в ближайшие месяцы какая-то встреча Трампа и Путина, поскольку вообще нужно сначала сформулировать условия, которые Америка предлагает, значит, завершить войну. И в этих условиях, в этой формуле наверняка какие-то будут требования к Российской Федерации, к путинскому режиму. И я не верю, что Путин согласится на какие-либо уступки. Вот, поэтому я думаю, что это будет просто, так сказать, такие пустые разговоры, значит, объясняющие какие-то там невозможность того принять, невозможность сего, исторические, так сказать, заходы, исторические подходы, значит, да, приедет какой-нибудь представитель Трампа, значит, в Москву или где-то встретиться с Лавровым, там, условно, там где-нибудь в Европе, значит, да, вот расскажет ему об исторических, значит, корнях происходящего, значит, да, о неуважении Западом путинской России, значит, как обижена Россия, значит, путинская, весь Запад и так далее. Все эти сказки мы знаем и примерно представляем, как это будет все происходить. Но то, что Путин сегодня не готов ни на какие уступки, для меня это очевидно. Вот мы и начали с вами беседу с нефтяной проблемой. Вот когда нефтяная проблема станет, так сказать, глобальной проблемой для российской экономики, для российского государства, путинского государства, вот тогда они могут быть соглашаться уже на какие-то условия. Поэтому для этого должно пройти много месяцев. И для этого должна интенсивно работать, в принципе, администрация США и другие страны. В том числе, значит, по теневому флоту, который является ключом сегодня обхода санкций, введенных еще в прежние годы.
Тем не менее, статья выходила, экс-банкир Морган Стэнли увидел предпосылки к финансовому кризису в России. Вот агентство опубликовало. Здесь указано, что бывший банкир Морган Стэнли Крейг Кеннеди рассказал о тайной схеме финансирования российской оборонки, которая, по его мнению, уже создала предпосылки для кредитного кризиса в России. По сути, Россия занимается массовым печатанием денег. Финансовая основа российской военной экономики все больше напоминает карточный домик. И, собственно говоря, тут, ну, по крайней мере, по мнению вот этого Крейга Кеннеди, Владимир Путин, он уже, ну, ему необходимо как можно скорее закончить войну, либо вот скоро будет крах, настоящий крах, финансовый кризис, очень, очень серьезный. И вот не знаю, читали ли вы эту статью, видели ли? Агентство опубликовало. Да, как можете прокомментировать такой большой анализ
эксперта? Видел, но это, во-первых, это не данные, которые анализируют, они не новые. Для российских экономистов это совершенно очевидная вещь, все это знают. Просто с точки зрения, значит, американского эксперта, он это, ну, с своего угла это, на это смотрит, значит, да. Никакой катастрофы это нет, это обычная схема финансирования оборонной промышленности. Не все финансируется из бюджета, финансируются авансы, как я, а потом, значит, эти предприятия берут кредиты в коммерческих банках. И единственное, что Путин уже осознал, значит, да, или пошел уже на поводу у лоббистов промышленности, это запретив Центральному банку 20 декабря поднять в очередной раз. По той простой причине, что промышленность оборонная получает эти кредиты от коммерческих банков по субсидированным ставкам. А субсидии выплачивает Минфин из федерального бюджета коммерческим банкам. И поэтому уже стал вопрос еще и интересы Минфина, по которой тоже не может выплачивать столько средств, значит, на увеличивающиеся военные расходы, увеличивающиеся заказы военной промышленности, нужно увеличивать финансирование этих вот процентных ставок. Значит, да. Поэтому Путин впервые, так сказать, не стал прислушиваться к системным либералам, значит, я имею в виду прежде всего Центрального банка, чтобы удерживать инфляцию путем повышения ключевой ставки, а пошел, значит, на компромисс и, ну, приказал, это по моему убеждению, приказал этого не делать, значит, да. Поэтому сейчас это первый звоночек, первый шажок, что Путин начинает менять экономическую политику чуть-чуть. Посмотрим, от жесткой кредитно-денежной политики он переходит к ее расслаблению. Инфляция, все уже знают, уже все это, каждый уже сказал по 10 раз, будет увеличиваться и увеличивается, и все это видят и ощущают.
О, да.
Вот. Но пока до краха далеко, и поэтому анализ, который был сделан экспертом, значит, он говорит о проблеме, о нарастающей проблеме. Об этом я и говорил вам и в прошлый раз, и регулярно другие экономисты все это рассказывают. Все это так, это и есть. Но это все накапливающиеся проблемы. Это не катастрофическая ситуация. Поэтому в совокупности должна быть совокупность проблем. Тогда может выстроиться к концу года реальная, так сказать, ситуация, когда Путин уже должен будет как-то задумываться о завершении войны. То, что вывод этого эксперта правильный, что к концу года, значит, у Путина будут проблемы, и он пойдет на поводу, значит, и не на поводу, но будет смягчиться. Более сговорчивый, значит, я с этим согласен, значит, но это не только этот фактор, который он приводит, а это много, включая нефть, которую мы с вами уже затронули.
Угу, то есть к концу года вот срок вы даете?
Да, я вообще считаю, что к концу года война может быть закончена, если западные лидеры осознают правильно вот ту опасность, которая существует, и примут соответствующее решение. Ну, мы видим, что к этому вроде как идет, но посмотрим, какие будут заявления. Вы совершенно правильно подчеркиваете, все с большим ожиданием и вниманием ждут, значит, заявлений Трампа первых, значит, и его ключевых людей с его администрации, которые войдут в должности, значит, да, безусловно, это так. И конечно, значит, все понимают, что сейчас риторика была предвыборная, и сейчас она может быть тоже такая нагнетающая ситуация в преддверии всяких переговоров и каких-то контактов, консультаций, но как только он вступит в должность, будет вся ответственность на плечах, что называется, тогда могут быть уже и другие решения, и другая лексика, и все, и разговорный тон может быть другим.
А у вас есть предположение, какие могут быть первые заявления Трампа?
Ну, первые заявления Трампа, они уже, так сказать, назрели. Это связано с проблемами Китая и России. И, безусловно, значит, то, что они называют соперник или конкурент, значит, Китай глобальный, конечно, Трамп волнует больше всего это. А Россия – это как, так сказать, построение оси зла, там, Иран, Северная Корея, Россия, да, это чуть-чуть другое, значит, да. Но главное, конечно, для Трампа – это Китай. И он будет в своих заявлениях, значит, пугать Китай, значит, с введением тарифной, ну, серьезно, не по тарифам, что для Китая очень мучительно, и они это опасаются. Безусловно, это влияет на всю экономику мира, не только на Китай и Соединенные Штаты. Это влияет на всю экономику. Это серьезное глобальное решение. Трамп как будто бы к этому готов. Он обещал там ввести чуть ли там не 60-процентную там пошлину на все это дело. Но вы знаете, что в Европе, кстати, от китайских электромобилей все мучаются, не знают уже, что делать. Значит, уже останавливается производство. Значит, да. Такие исторические производства в Германии автомобилей. Значит, да. Поэтому я думаю, что в этой сфере будет первое решение. Ну и второе, конечно, это война. Война Путина против Украины. И здесь он, я не думаю, что будет что-то конкретно объявлено, но намек на то, что мы будем, сказать, давить на Путина и заставлять его соглашаться с условиями мирного соглашения, такие будут. Просто какие конкретно в этот план, я думаю, что в инаугурационной речи он этого не скажет,
Ну,
значит,
конечно.
но да, и безусловно, и в первый же день это не скажут, но в ближайшие дни после этого, наверное, мы узнаем от его работников администрации, от членов его администрации, узнаем конкретный план, который может быть предложен для Путина и Зеленского по урегулированию войны.
Ну, речь шла сейчас, ну, в частности, Владимир Зеленский недавно в интервью Лексу Фридману говорил о гарантиях безопасности. Он, конечно, говорил о том, что Украина должна вступить в НАТО, но Лекс Фридман говорил, что это нереалистично. Но, тем не менее, Владимир Путин может согласиться на те гарантии безопасности, которые необходимы для Украины, и может ли Америка их предоставить? Даже речь не о вступлении в НАТО, но хотя бы о вооруженных контингентах европейских, американских, демилитаризованные зоны той самой.
Я считаю, что это гарантия, это больше, чем вступление в НАТО. Если будет 50 тысяч западных войск будет размещено на Украине, значит, то я считаю, что это серьезная гарантия безопасности. А если еще будет объявлено о демилитаризованной зоне вдоль линии соприкосновения, ну, просто Путин никогда на это не согласится, поэтому не остановит боевые действия. В этом и есть вопрос, значит, да. А так, конечно, это могло бы заместить, так сказать, вопрос вступления в НАТО там, в будущем, там, через 10 лет или как угодно. Значит, а сейчас гарантия безопасности, да, это размещение контингента. Но я думаю, что это неприемлемо для Путина условия. А никто не захочет, чтобы, так сказать, размещался контингент НАТО, а Путин в это время бомбил города, значит, то есть фактически война с НАТО. Поэтому это нереализуемое на данный момент, на мой взгляд, нереализуемое условие. Ну, посмотрим, как это будет развиваться, как Путин на это будет реагировать. Он же сказал, что это неприемлемо. Путин уже сказал, что это неприемлемо.
Может быть,
Вот
если на
поэтому.
него надавят экономически очень сильно, то он смягчится
Вот
и.
поэтому я говорю, что я не вижу в ближайшие 3-4 месяца никаких договоренностей. К концу года это только возможно после серьезного давления на Путина.
Да, вот вы Иран упоминали. Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Такой же документ, который ранее был подписан Северной Кореей. И подписание документа намечено на 17 января, сообщает пресс-служба Кремля. Как раз в этот день должна произойти встреча президента Ирана Масуда Пезекшиана и президента России Владимира Путина в Москве. Пезекшиан в Москву, значит, прилетит. Да, но посмотрим, и значит ли что-то эти документы о всеобъемлющем стратегическом партнерстве? Это же означает, что если какая-то сторона вступит в войну, то другая должна ее поддержать немедленно, встать на защиту. Если договор идет об аналогичном договоре, как с Северной Кореей.
Да, это имеет значение как формирование этой оси зла, так называемой, значит, да. Да, это имеет значение, но с другой стороны, практическое применение, значит, мы видим, какое оно слабое, тем, как Иран разобиделся на Путина из-за утраты Сирии, значит, да. что Путин там обещал что-то сделать, ничего не сделал, значит, да, никакого сопротивления оказано не было. Поэтому здесь вопрос исполнения этих договоренностей. Договоренности можно подписывать как угодно. Значит, вопрос, как они работают. И вот этот вот сирийский случай, он уже продемонстрировал, что такого рода соглашения между этими странами, этими партнерами работают плохо или не работают вообще. Поэтому, ну, посмотрим, что это может на практике означать в будущем. Значит, я думаю, что не имеет практического серьезного применения.
Ну, мы видели, как ОДКБ работало, так в случае с Арменией, например.
Именно. Это же политика КГБшных офицеров. Везде, так сказать, провоцировать ситуацию, а потом выскакивать, чтобы ни за что не отвечать. На самом деле ничего не делать. Поэтому логика та же самая, что по ОДКБ случилось, значит, что сейчас в Сирии случилось, значит, да, это все одно и то же. Значит, да. Это неспособность ничего делать, кроме как подкуп, шантаж и провокация. Значит, да.
Недавно было заявление, что Армения намерена вступить в Евросоюз. В Кремле заявили, что тогда это будет означать автоматическое исключение Армении из ЕАЭС. Вот как можно... Армения выходит из-под орбиты Кремля, получается? Или что это за демарш такой внезапный? Ну, не внезапный, конечно, давно к этому все шло после Карабаха, но...
Ну, Армения хочет выйти из-под крыла, хочет получить не только гарантии безопасности, значит, но хочет получить и экономическое взаимодействие. Поэтому обозначение, что они в будущем хотят вступить в Евросоюз, но в логике, поскольку Армения хочет быть европейской страной, так же как и Грузия. Вот, но это долгий путь. Поэтому это пока только обозначение внутри, политическая, скажем, так сказать, цель, далекая цель. А как долго этой цели будет Армения достигать, никто не знает. По крайней мере, еще со стороны Евросоюза тоже вообще таких даже не было никаких намеков на эту тему, поскольку консультаций серьезных еще на эту тему не велось. Но то, что руководство Армении обозначает свою цель таким образом, это так, да. Они хотят быть независимыми, хотят диверсифицировать источники своей поддержки. Вы знаете, что там у них Франция – это большая поддержка, значит,
Да.
Америка – это большая поддержка в связи с тем, что там огромные диаспоры проживают армянские. Вот, поэтому помимо Российской Федерации, где огромная тоже армянская диаспора, так сказать, другие европейские страны, они с удовольствием будут помогать Армении, замещая ее, так сказать, скажем так, зависимости от России, будут помогать, и Армения и так получает много донорской помощи от диаспоры за рубежом. Поэтому я считаю, что если это будет выстроено в четкую модель интеграции постепенной, то это может принести для Армении серьезный успех.
Да, ну Грузия наоборот, она сейчас дрейфует в сторону России. А в целом вот эти страны постсоветского пространства небольшие, они обречены стоять перед таким выбором либо там, Евросоюз, либо Россия, ну вот либо-либо. Почему нельзя вести многовекторную политику? Почему давление идет всегда со стороны России, если вдруг какие-то есть поползновения к Европейскому Союзу? Всегда
Ну,
идет
если
так
мы...
жестко, тогда вы будете исключены из ЕАЭС. Также ставился вопрос жестко и с Украиной в свое время.
Ну, там существуют объективные причины для этого, поскольку европейский
Экономические.
экономический, конечно, и тарифная политика, значит, да, поскольку это единая зона торговли, значит, да, поэтому это невозможно, значит, Евразэс это своя зона торговли бесторифная, значит, да, Европейский Союз это своя. Поэтому она совмещаться не может просто из-за этой логики. Поэтому вопрос выбора он встает автоматически. Значит, в мое время, когда я возглавлял правительство, у нас с Евросоюзом были прекраснейшие отношения. И тогда мы ставили своей целью в 2003 году. Мы объявили себя Российской Федерацией, Европейский Союз стратегическими партнерами и сформулировали цель, что мы построим зону свободной торговли, то есть бестарифную зону торговли, свободной торговли и безвизовую зону от Лиссабона до Владивостока. И это могло быть реализовано. Это могло быть реализовано. Это были времена, светлые времена, когда, так сказать, мы дружили, обнимались, целовались, значит, и видели будущее совместное. И вся энергетическая концепция, вся энергетическая стратегия Евросоюза строилась на увеличение объемов поставок газа из России, потребления российского газа. Значит, Путин все это разрушил, значит, но теперь это все в другую сторону. Теперь не зона свободной торговли, не безвизовой зоны, значит, и не энергетическая, значит, составляющая. Ничего нет. Все разрушено полностью, все в ноль превращено. Поэтому эти экономические модели, которые существуют, они немножко, так сказать, не стыкуются между собой. Поэтому выборы происходят для Армении, для других стран, значит, или в зоне Европейского Союза, или в зоне Российской. Значит. Но там Российская Федерация требует от этих стран некоторых еще исключений из тарифной политики. То есть по некоторым товарам все-таки нужно платить, значит, да. Налоги, значит, да, и тарифы, значит. Но это отдельная тема, там сейчас можно в нюансы эти не загружаться. Да.
Друзья, сегодня с особым мнением выступает Михаил Касьянов. Оставайтесь с нами. Буквально через пару минут мы вернемся после короткой рекламы.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, продолжаем нашу программу с Михаилом Касьяновым. У нас сегодня с особым мнением. И здесь в чате вопрос задают по поводу... Вот Илья Евсеев, мы просто тут говорили про постсоветские страны. Михаил Михайлович, как думаете, как разрешится конфликт между Россией и Азербайджаном? Удастся ли Кремлю, что называется, замять конфликт? Или Алиев может пойти на обострение? Спасибо.
Ну, я думаю, что обострения не будет. Конечно, президент Азербайджана хотел бы четких пояснений и признания вины, значит, но мы видим, что путинское правительство будет вилять всячески, значит, и в той форме, как раз они вот там косвенно там извинились, значит, они считают, что это больше, чем достаточно, и все это будет так вот продолжаться заминаться, значит, поэтому я думаю, что так это и замнется. Я не думаю, что Азербайджан начнет сейчас это по-прежнему, так сказать, что-то поднимать волну, значит, да, поэтому мне кажется, что это уже так на тормозах, это, ну, уже не на тормозах, значит, поскольку были серьезные заявления, обвиняющие Россию, значит, и было косвенное признание этого. Но я думаю, что дальше уже никакого обострения не будет.
Да, сегодня Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году с большой буквы «Д». И как раз одним из заявлений его было по поводу катастрофы. Вот, по словам Лаврова, содержимое черных ящиков, разбившегося в Актау самолета, по большому счету не подтверждает часть информации о катастрофе из СМИ. О каких именно сведениях идет речь, не уточнил. Высоко оценил отношения России с Азербайджаном, отметил отсутствие закрытых тем между главами государств. Вот, по заявлениям Лаврова, все хорошо, прекрасная маркиза. Да, также заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины. Формулировка была такая. Все-таки это пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии. Кремль готов обсуждать гарантии безопасности той стране, которая сейчас называется Украина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вот для этого, по словам Лаврова, Россия требует ликвидировать угрозы на своих западных границах. Ждут они заявления также от Трампа, вот Лавров заявил, когда он официально вступит в должность и сформулирует уже свою позицию окончательно. Да, ну, собственно говоря, ничего такого, в принципе, нового. Но риторика министра иностранных дел, она, конечно, не перестает восхищать. Но в целом, что касается риторики. Вот все-таки, Михаил Михайлович, как относиться к заявлениям Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады, Панамы? Стоит ли относиться серьезно к этим заявлениям, на ваш взгляд? Поскольку некоторые уже сравнивают Дональда Трампа с Владимиром Путиным, например. Вот Дмитрий Гордон говорил о том, что если он так говорит, то почему бы и Путину не сказать, давайте вот мы Украину, например, присоединяем. И вот Песков тоже недавно заявил, что раз вы хотите там мнение гренландцев выслушать перед присоединением, выслушайте, пожалуйста, мнение жителей Донбасса, Новороссии. Не подает ли он плохой пример другим государствам?
Подает пример плохой, значит, да, это, конечно, всех возмущает, значит, и удивляет, поскольку это все-таки Соединенные Штаты, самая мощная страна в мире, и оплот демократии, как считается, значит, да, поэтому, конечно, слышать это из уст избранного президента такие слова, значит, это коробит не просто, так сказать, чьи-то уши, значит, а коробит вообще, так сказать, и заставляет людей задумываться, значит, да, действительно. И поэтому сравнение с Путиным, оно, конечно, напрашивается в этом случае, значит, но мое мнение о том, что Трамп, конечно, это про другое, значит, он не собирается это исполнять. Трамп готовит почву для серьезных переговоров по этим вопросам. Гренландия и Канада – это Арктика. Серьезнейший вопрос. И вы, наверное, слышали, что его советники, Трамп сам говорит, что Китай наращивает свои усилия в Арктике. Китай не арктическая страна. Россия, которая занимает, значит, половину фактически арктического побережья суши, значит, да, наращивает свои усилия там. Значит, льды тают в связи с потеплением климата. Значит, открываются новые возможности. Значит, открываются новые возможности, в том числе угрозы с точки зрения безопасности. Вот, поэтому Трамп на это смотрит глобально. И его советники, что не отнять у него, так сказать, у него есть глобальный взгляд, значит, что Арктику нужно контролировать больше со стороны Соединенных Штатов, нежели это делалось сегодня. Поэтому его заявление по поводу Канады и Гренландии, я считаю, это, так сказать, входная позиция для того, чтобы заставить эти страны не просто там какие-то там пониженные тарифы для возможных военных баз, значит, да, и существующих военных баз, а для того, чтобы они платили. Чтобы Трамп говорил, я, Америка, обеспечу ваши национальные интересы, безопасность, поэтому вы еще даже мне платите за размещение и содержание военных баз. Поэтому я это считаю как позиция для входа в переговоры. Ну, наверное, вы еще знаете, может быть, не знаете, что Арктика до сих пор, вопрос Арктики, не отрегулирован. Что не отрегулировано? Американцы считают, что арктические воды – это международные воды. Российская Федерация считает, что Арктика делится секторально, то есть от Северного полюса опускаются меридианы на границы, где выходит граница на сушу. Значит, да. У нас, с одной стороны, с Норвегией, с другой стороны, с Аляской. Значит, да. Это огромный сектор. Как ни странно, кажется кому-то, но такую же позицию всегда занимала, в советское время в том числе, занимала не только Советский Союз, но занимала и Канада, занимала Дания. Поэтому в Америке свой сектор из-за одной маленькой Аляски, значит, минимальный. Поэтому у них доступ к Арктике, в Арктику минимальный. А канадцы еще им время от времени, значит, тыкают пальцем, чтобы их подводные лодки не заходили в канадские воды, как они считают. Американцы считают, что это международные воды. Канадцы считают, что это их воды. Вот, поэтому этот вопрос признания международного статуса Арктики, он ключевой сегодня. когда все наращивают свои усилия. Усилия в Арктике по присутствию. Помимо вопросов безопасности, там серьезные запасы полезных ископаемых. И на Гренландии там, оказывается, есть набор всех редкоземельных металлов, которые существуют и закупаются в России и в Китае. И замещение этих металлов в России и в Китае может быть найдено в Гренландии. Это еще одна позиция, значит, которая очень, очень чувствительна для американской экономики в том числе. Поэтому позиция Трампа, у нее есть причины для этого. Другое дело, что это такая стилистика, такая хамоватая, конечно, никого не устраивает, и более того, все возмущаются. Но вот такое есть. Действительно, до чего дошла дипломатия, значит, да, и даже вы вспомнили сегодня про Лаврова, значит, да, но какие он выражения тоже применяет время от времени, значит, да, и Путин какие применяет. Конечно, такая уже граничит с площадной бранью, нежели чем с дипломатическим языком, значит, да. Вот
но так Россия была в авангарде в этом смысле.
Вот так меняется, значит, ситуация в мире. Так меняется риторика общения между государствами на самом высшем уровне.
Да, здесь, если возвращаться к России, смотрели ли вы интервью Якименко, бывшего главы Росмолодежи?
Нет.
Нет, не успели жалко,
я
просто...
Я просто смотрю таких людей, значит, мне не
интересно. А вы знакомы с ним были?
Нет.
Ага. Хорошо, да. Ну, да, это точно к лучшему. Нет, просто вот он интервью дал одному блогеру и вызвал такой резонанс это интервью. Тут лидер движения «Наши», он тут заявил, что он, значит, ну, в его задачу входило подавление протестов, ну, прямо заявил. Говорил, что он заработал адское количество денег на молодежной политике в России, что работали в этой структуре такие же жулики, как и он. Собственно говоря, ведущий задал ему вопрос: считает ли Василий Якименко движение «Наше» бессмыслицей? Он ответил: как это бессмыслица? Я заработал много денег, построил себе дом, и не один. Да нет, это было вполне осмысленное мероприятие. Сообщил, что отложил адское количество денег, золото и бриллианты. Собственно говоря, на это он и сейчас живет. И против него пока что СК еще не начали проверку, но депутат Хамзаев просит СК проверить его высказывание. По мнению Хамзаева, значит, Якименко он как бы напрасно навел на государственную власть в России, обвинил государство в том, что голословно высокопоставленных лиц в коррупции, в мздоимстве. На самом деле, конечно же, это не так. Вот попросил, чтобы Бастрыкин это проверил. В целом, можно ли сравнить вот это вот Василий Якименко, Сурков, всю эту команду с нынешней командой в России, которая создает движение по молодежной политике и вот такие патриотические уже, ура-патриотические движения. И изменилось ли что-то в этой сфере? Как вы считаете, на фоне все-таки войны, когда все для фронта, все для победы? Или такая же процветает и коррупция, и воровство на самом высоком уровне?
Нет, ну я первое, значит, что, конечно, надо сказать, что движение «Наше», значит, и это Якименко, значит, там все это были инструменты хулиганствующих групп, значит, которые боролись с оппозицией. Это так. И напуганный Путин оранжевой революции, значит, Сурков придумал все эти вот конструкции, значит, включая движение «Наше», которые преследовали. Я сам был предметом этих преследований. Значит, они на меня неоднократно нападали. На Бориса Немцова неоднократно нападали, сопровождали нас в моих поездках по России, по немцовские поездки по России. Значит, они везде там присутствовали, нападали и всячески мешали жить. Значит, да, это так. Причем физически даже нападали. Вот, поэтому, конечно, это просто хулиганствующая группа. Это неприемлемая вещь вообще, значит, она должна быть осуждена. И я ее осуждал всегда, и я уверен, что и в истории это будет осуждено, как какие-то группы боевиков, значит, да. Когда мы говорим про сегодняшние дни, то такие группы, я думаю, что они уже есть. Но эта группа уже более, скажем так сказать, опасна. Это уже состоящие из людей, которые озлоблены до предела, значит, и которые борются с инакомыслием. Значит, мы пока не видим...
Какие-нибудь русские общины, вот что-то вроде, может быть, того.
Да, мы не видим таких масштабных действий, коллективных действий таких боевиков, значит, но я уверен, что такие черные группы, такие, так сказать, бригады такие, они создаются для того, чтобы очень скоро будет буза в России, значит, война закончится, а буза будет, поскольку сотни тысяч людей, значит, будут не удовлетворены происходящим, значит, да, не хватать им будет денег и всего и вся, значит, да, и проблемы эти будут, значит, и власть должна будет удерживать свой контроль над ситуацией, значит, с помощью вот таких вот черных бандитствующих групп, значит, поэтому это опасность такая существует. И поэтому в этом контексте сравнение, если уместно, значит, просто оно еще сейчас, мне кажется, будет более жестким и вообще как бы за гранью зла совсем.
А вот вы говорите, да, существовало движение «Наши», вас в том числе преследовали, Бориса Немцова, других оппозиционных деятелей. После того, как Суркова сместили, Якименко того же, куда делось это движение? То есть что с ним стало? Где все эти люди?
Вот вам этот вот Якименко рассказывает, что стало, где он там.
А, ну как бы, ну это он. Я не думаю, что какой-то рядовой член движения «Наш» тоже заработал золото, бриллианты и почивает на лаврах.
Творились, они получили какие-то должности где-то там, каких-то областных администраций, где-то еще там они, ну, что они заработали свою карьерную часть какую-то, значит, что-то такое получили. Не так, как Якименко, но что-то где-то по копейке кто-то получил там, значит, да. Вот они остались довольны, на мой взгляд.
А сами активисты, они рассосались, то есть это и был их искренний порыв вот участвовать в таких злодеяниях.
Я думаю, что в то время это не был порыв, значит, это было чисто за деньги. Сегодня злодеяния и будущие злодеяния, они будут происходить как раз на таком порыве, на злости, на ненависти, значит, да, на ненависти ко всему и вся, значит, да. Поэтому я думаю, что эти активисты рассосались, значит, но они повзрослели, просто уже прошло 20 лет с того периода, 15-20 лет, значит, да. Вот, ну, новых растят, значит, да.
Вот здесь зритель задает вопрос. Вопрос для Михаила Михайловича. Шойгу уйдет в отставку это вопрос. Шойгу уйдет в отставку осенью 2025-го. Ему исполняется 70 лет. Предел, возраст. Шойгу нужно сохранить лицо. Лежачего не бьют. Бортников на его место. А на ФСБ кого?
Ну, конечно, не так уйдет Шойгу. Это вопрос недалекого будущего, поэтому сейчас это, ну, нет смысла решать, значит, да. Секретарь Совбеза, значит, да, ну, он может еще просидеть много лет, значит, вопрос не в этом. Но то, что потенциально, что все главе государства, все люди за 70, это проблема, безусловно, значит, да. Безусловно, проблема. Мы уже еще не стали, не вошли в период Брежневский, когда все были, так сказать, под 80 уже там, значит, да. Но тем не менее, замены никакой сильно не происходит. Есть, конечно, молодые ростки, значит, да. Но ключевые посты все занимают все те люди, которые преданные Путину, которым, так же как ему, за 70, значит. Поэтому вопрос омоложения, он ключевой, значит, но он нерешаемый. Никакой скамейки запасных у Путина нет, значит, и у него с кадрами, конечно, большая проблема. И как долго вся эта ситуация будет длиться, ну, мы с вами начали говорить, что к концу года, я верю, что к концу этого года, хотя можно сказать, что я верил и в прошлом году, что что-то будет изменение, значит, но сейчас вот с учетом того, что мы видим возможные проявления целого ряда факторов, которые могут сложиться в одну картинку, что к концу этого года ситуация может измениться, а именно завершение войны и начало изменения в России.
А Сурков не так давно тоже статьей разразился по поводу того, что нужно очередное какое-то соглашение, чуть ли не очередной Минск заключать, и Россия, она уже уперлась в свой потолок по взаимодействию, по плотности взаимодействия с Китаем. Нужно разворачиваться обратно на Запад. И вот как вы считаете, есть ли такие настроения в российской элите сегодня? Может быть, Сурков
Есть.
чье-то мнение выражал? Это не только вот от него, его какие-то гениальные мысли.
Это не гениальная мысль, это обычное настроение. Подавляющее большинство всей путинской элиты, все хотят прекращения войны, все хотят налаживания отношений с Западом. Это так. Поэтому Сурков выражает, так сказать, это мнение. Я не слышал, что он там говорил, значит, но если он так говорит, это так. И я сам об этом говорю, что любая конструкция перемен, значит, это налаживание отношений с Западом. Другое дело, что Путин с Патрушевым хотят только с США говорить, ни с кем больше, значит, да, это
Да.
просто все. своей зашоренности. Они просто не очень понимают мироустройство, значит, да, и верят в всякие заговоры и так далее, и так далее. Странно, но факт. Странно, что человек у власти уже 25 лет, и он по-прежнему верит в такие вот эти вещи. И Патрушев, который при нем постоянно, значит, верит в это, они продолжают, как старые КГБшники, верить в эти вот догмы такие, значит, да. Но это не так, мир так не устроен, значит, да. Вот, но тем не менее, они, да, они зашорены, значит, и они упорствуют в этих своих заблуждениях, что нужно договориться с США, и весь мир подчинится этим договоренностям, значит, да. Но посмотрим, сейчас Трамп им продемонстрирует, как это должно работать, надеюсь. Не поймут уже в ближайшие 4 месяца.
Значит, человек из команды Трампа, Илон Маск, он тоже пытается демонстрировать, как вообще правильно вести политику в разных европейских странах. В частности, в Германии активно поддерживает альтернативу для Германии. Недавно и подкаст записал с Алис Вайдель, лидером этой партии, ультраправый, кто-то называет, кто-то еще жестче, кто-то помягче, значит, объявил, что будет смещать там премьер-министра Британии или Бориса Кира Стармера, который ему не нравится. Макрон тоже забеспокоился по этому поводу, высказывал свое недовольство. Бундестаги начали проверку по поводу того, что Илон Маск вмешивается, значит, в выборы в других государствах. Как можно оценить его такое поведение? Это мнение просто частного лица. У него, может быть, какие-то экономические интересы, и он лоббирует через определенные партии, правые, как правило, в тех или иных странах? Или зачем он так себя ведет, опять же?
Ну, первое, конечно, я всячески, значит, негативно отношусь к тому, что он говорит. Это, конечно, такие на грани таких подметных заявлений, значит, то, что он говорил и о британском премьере, значит,
и о Трюдо, канадском. Девочка, тебе уже ничего не подлежит.
Ужасная вещь, значит, да. Но, конечно, я, так сказать, могу только представить то, что пока Маск не получил каких-то серьезных постов, его там обозначили как представитель будущей, представитель комиссии по контролю за бюджетными расходами, значит, серьезная позиция. Но это не министерская позиция, значит, но, тем не менее, это не источник власти будет, да. Вот. Но он хочет быть на виду, он хочет быть рядом с Трампом все время. И поэтому этими заявлениями, пока Трамп его не отдергивает, значит, он, ну, считает, что вот он заслужил, он финансировал его компанию. Значит, когда он в Германии говорит, я вложил миллиарды в производство в Германии, имею право что-то такое там. Он разговаривает как бизнесмен. Он не понимает, что политика и выборы, и политическая жизнь – это другое, это не бизнес. А у него как проект. Вложил, и нужно иметь выход за это вложение, значит. И вот он поэтому в Германии так он и рассматривает. Это вот место приложения капитала. И что-то там у него не очень получается. Видите, он, значит, начинает раскачивать лодку, значит, да. Конечно, это неприемлемое поведение. И я уверен, что рано или поздно, значит, но я думаю, что рано, в ближайшее время его, конечно, когда администрация новая начнет работать, его осадят, конечно. И он прекратит такие заявления. Я вообще очень расстроен этим, потому что Маск, конечно, очень одаренный инженер и организатор процессов, значит, и его достижения, конечно, они там умопомрачительные, значит, как что он делает, значит, это, ну, посмотреть только одни фрагменты кадров, значит, что его техника делает, значит, там, да, но то, как он себя ведет по-хамски, конечно, это неприемлемая вещь. Ну, надеюсь, что это прекратится скоро.
А в целом, как вы связываете, вообще, чем объясняете такое хамское поведение политиков, бизнесменов вот сейчас на мировом уровне? И вы сказали, что, ну, раньше просто это был нонсенс такого услышать, даже во времена холодной войны. Но другая же риторика была между политическими деятелями. Или, может быть, я ошибаюсь?
Да, даже в советское время такого не было. Да, были колкости, но все это выбирались дипломатические слова, чтобы донести, значит, такое, ну, сильное какое-то такое негодование и так далее. Но вы выбирали слова, которые были приемлемы. Сейчас это, конечно, ну, совсем неприемлемо, значит, да. Совсем просто такие, ну, за грани, площадная брань, можно сказать. Ну, унижение руководителей других государств. Эти же руководители государств, они же избраны народами, миллионами людей. И демонстрировать публичное унижение, ну, это просто за грани, значит, да. Это, ну, я просто удивлен. Удивлен тому, что происходит в мире. Ну, Хочу верить, что все это поднастроится, значит, да. Но, к сожалению, лидер самой большой страны, президент Трамп, значит, не оказался сторонником этого. И он тоже, видите, как он тоже там поддавливает, хотя он такие слова сильно не применяет. Он ведет себя, так сказать, неприлично в отношении своих союзников по НАТО, по вообще по Европе, значит, да, или там вот сейчас Гренландия, например, или Канада, значит, да, такие высказывания, значит, да. Но это просто неприлично, значит, да. Там есть же соглашение по Гренландии. Между США и Данией есть соглашение, регулирующее все эти отношения. Датская премьер-министр начала говорить, я вообще удивлена, говорю, что такое, говорит, какие, давайте мы все-таки, что, какие-то вопросы, все обсудим, все решим. Значит, наш, мы главные союзники стратегически, у нас никаких вообще нюансов, никаких шероховатостей нет и быть не может. Значит, там на пустом месте просто там занозы какие-то, гвозди в полированный стол забивают. Значит, там, да? Вообще просто удивительно, ради чего, я считаю. По крайней мере, хочу верить, что я прав, что это не глобальное изменение ситуации, а это такая, так сказать, поведение нью-йоркского риэлтора, нью-йоркского девелопера, значит, перед тем, как купить соседний участок под новое строительство, значит.
Да, ну вот, кстати, готовят уже документ по поводу покупки соседнего участка. Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии. После вступления Трампа в должность документ получил название «Make Greenland Great Again Act». Пока его с авторами числятся 10 конгрессменов. И если проект примут, то Трамп получит возможность начать переговоры с Данией. То есть все уже как бы законодательную базу готовят. Вот как у нас любят в России. И последний вопрос, очень коротко, у нас время, к сожалению, вышло. В режиме блица зритель задает, Федор, как вы думаете, Михаил Михайлович, может ли разразиться Третья мировая война, если Путин и Трамп не договорятся?
Нет, я думаю, что она не разразится. Нет никаких для этого причин. Надеюсь, что просто головы холодные будут холодными, значит, да, и этого не произойдет, значит, потому что нет оснований. Все живут себе и живут, значит, все аргументы, которые у Путина, это все придуманные вещи. Никаких жизненных интересов у России в связи с войной нет. Поэтому, так сказать, защищать нечего защищать. И люди идут воевать, они не понимают, что они защищают. Они просто сейчас оболваненные пропагандой. Значит, да. Поэтому нет оснований для дележа, для новой войны, для того, чтобы что-то такое отрегулировать, создать новый миропорядок. Миропорядок существует, его надо просто сохранить. И попытки его разрушить нужно просто прекратить. Я думаю, что в течение этого года Путин будет поставлен на место.
Этой позитивной ноте мы прощаемся с Михаилом Михайловичем Касьяном. Друзья, напомню, что у нас выступал премьер-министр России с 2000 по 2004 годы Михаил Касьянов. Спасибо вам огромное за беседу. Со всеми наступившими праздниками, Новым годом, Рождеством, Старым Новым годом. И, друзья, никуда не уходите. Через час в эфир «Живого гвоздя» выйдет Екатерина Михайловна Шульман и Максим Курников с традиционным статусом. А мы увидимся в пятницу. Пока.
Спасибо. До свидания.